Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Госизмена по заказу. Как оперативники ФСБ и полиции используют провокации ради отчетности. Съезжайте и оплатите снос. Минстрой предложил новые правила расселения аварийных домов. Сироты и чиновники. Как в России решают проблемы детей, оставшихся без попечения родителей.
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде посмотрим, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
К 12 годам колонии суд в Москве приговорил активиста, волонтера Немцова моста Евгения Мищенко за участие в террористической организации «Легионе свободы России», воюющем на стороне Украины. По версии следствия, Мищенко связался в Телеграме с неустановленным лицом и сообщил, что хочет вступить в «Легион». Кроме того, он якобы предложил свой участок в деревне в Смоленской области для размещения пусковых ракетных установок. Евгений Мищенко признал фактические обстоятельства дела, но не признал вину. Он назвал уголовное дело политически мотивированным. Волонтера арестовали год назад. При задержании ему сломали 3 ребра. Сокамерника, избивавшего и оказывавшего психологическое давление на 16-летнего школьника Арсения Турбина в московском следственном изоляторе «Водник», перевели в другую камеру. Об этом Турбин, приговоренный к 5 годам воспитательной колонии за участие в «Легионе свободы России», сообщил в телефонном разговоре с матерью. Ранее Ирина Турбина рассказывала, что конец сентября ее сын провел в карцере и во время предыдущего разговора говорил, что ему очень плохо и опасался, что скоро умрет. Арсения Турбина задержали в сентябре 2023 года. По версии обвинения, он вступил в признанный террористическим и запрещенный «Легион свободы России», после чего по поручению этой организации разложил листовки с критикой Владимира Путина по почтовым ящикам. Школьник настаивал, что не вступал в «Легион», а листовки раскладывал из личных убеждений. 8 лет колонии суд в Ростове-на-Дону назначил гражданке Украины Ирине Навальной за подготовку терактов Мариуполя. По версии следствия, она планировала устроить взрыв у здания администрации в день, когда российские власти проводили референдум о вхождении в состав России самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других оккупированных территорий Украины. Навальная вину не признает. Она заявила, что оговорила себя после избиений и пыток в полиции. Активистку из Дагестана Улькиар Гашимову отправили в колонию на 4,5 года за призывы к терроризму и экстремизму. Поводом для обвинений стали антивоенные комментарии активистки в телеграм-каналах. По словам близких Гашимовой, она также вела блог в Инстаграме, где писала о своем азербайджанском происхождении, о необходимости деколонизации и денацификации России и выступала против войны в Украине. Активистку задержали в прошлом году в Москве. После 2 административных ареста возбудили уголовное дело. К 8 годам колонии суд в Москве приговорил медсестру Ольгу Меньших за распространение так называемых фейков об армии. Поводом для дела стали ее посты в социальной сети ВКонтакте о пытках в Буче, обстреле в Виннице и слова о том, что представитель МИДа Мария Захарова на брифинге несла лютый бред. Ольга Меньших вину отрицает. Верховный суд Крыма ужесточил наказание свидетелям Иеговы Юрию Геращенко и Сергею Парфеновичу и назначил им по 6 лет лишения свободы по делу об организации деятельности экстремистской организации. В июле суд первой инстанции назначил верующему условное наказание. Геращенко и Парфенович вину не признают. В 2017 году Верховный суд России признал экстремистской религиозную организацию свидетелей Иеговы и запретил ее работу в стране. С тех пор сотни верующих подверглись преследованию. Против бывшего директора диализного центра в Ульяновской области Ильи Журавлева возбудили дело об участии в экстремистском сообществе в Международном общественном объединении ЛГБТ. Следствие утверждает, что он, являясь сторонником сатанизма, продвигал среди подчиненных сотрудников идею однополых отношений как способ приобщения к дьяволопоклонничеству. Это цитата. Журавлева арестовали еще в августе, однако только сейчас ФСБ раскрыло подробности обвинения. Это второе известное уголовное дело, возбужденное после признания в прошлом году несуществующего международного общественного объединения ЛГБТ экстремистской организацией.
Оперативные сотрудники российской полиции и спецслужб все чаще используют провокации для возбуждения уголовных дел. Причем речь идет о таких серьезных обвинениях, как госизмены, терроризм, экстремизм и диверсии. На это обратили внимание журналисты издания «Порт». Люди в погонах и раньше не гнушались подобных методов. Достаточно вспомнить, например, дело «Нового величия» или «Революции 5 ноября» с участием видеоблогера Вячеслава Мальцева. Но теперь подстрекательство правоохранителей в соцсетях, похоже, переросло в настоящую фабрику по производству уголовных дел. О провокациях и провокаторах расскажет Роман Перл.
Провокаторы часто знакомятся со своими жертвами в протестных группах ВКонтакте или в Телеграме. Входят в доверие, а затем поднимают вопросы войны и отношения к власти. Когда жертва готова, зачинщик предлагает встретиться за кофе и поболтать уже с глазу на глаз. Так и случилось с жительницей Тольятти Полиной Евтушенко. При личной встрече собеседник записал разговор на диктофон. Теперь молодой маме грозит 22,5 года лишения свободы по 5 обвинениям. Провокатор Николай Комаров заявил, что девушка якобы склоняла его ко вступлению в Легион Свободы России, который воюет на стороне Украины и признан российскими властями террористической организацией. Девушка утверждает, что именно Комаров инициировал разговоры о войне с Украиной. Сам подстрекатель, человек в этом деле не новый. В 2017 году он работал волонтером в штабе Навального, а потом опубликовал видео с разоблачениями и перешел в прокремлевское движение «НОД». Работают и подставные вербовщики в украинскую армию. Так, например, уголовное дело против 26-летнего жителя Бурятии с ментальными особенностями Александра Матхеева основано на скриншотах его переписки с так называемыми «кураторами». Журналисты выяснили, что один из кураторов состоял в протестном чате в Кузбассе, и именно тамошнее отделение ФСБ инициировало уголовное дело против Матхеева. Жителю Петербурга Вячеславу Лутеру и вовсе предложили в интернете работу, связанную с учетом и сопровождением гуманитарной помощи для украинских семей в Польше. В итоге он получил 10 лет лишения свободы за попытку вступить в Легион Свободы России. Издание «Сота» утверждает, что существует целая сеть подставных каналов и ботов, созданная для фабрикации подобных уголовных дел. Эти боты собирают личные данные россиян, используя настоящие анкеты Легиона Свободы России. На стадии следствия может использоваться и прямой подлог. Так, в деле 15-летнего Арсения Турбина, задержанного за расклейку листовок, следователи просто приписали ему признание в подаче анкеты на вступление в ВСУ. Есть дела, в которых некий провокатор склонял подростков и молодых людей к созданию коктейлей Молотова. Так, 19-летняя Валерия Зотова из Ярославской области получила от провокатора 7 тысяч рублей за поджог здания администрации. Девушка обманула заказчика, сфотографировав лишь бутылку с бензином, но была задержана и приговорена к 6 годам лишения свободы за попытку совершения теракта. В ее деле фигурирует сотрудник ФСБ, который разрабатывал Валерию по заданию оперативников. И это далеко не все случаи, которые журналисты «Порта» собрали в своей статье. И уж, конечно, лишь толика уголовных дел, возбужденных с помощью подстрекателей. Оперативники, существующие в палочной системе, охотятся на жертв, улучшая свою внутреннюю статистику. 10 лет назад Верховный суд России запретил провоцировать граждан на преступление. Дело было в липовой справке, которую участковый попросил выписать главу садового товарищества, а потом обвинил в коррупции. Судьи постановили, что органам запрещается подстрекать, склонять, побуждать в прямой или косвенной форме к совершению противоправных действий. Но силовики не раз это решение игнорировали. А теперь политическая целесообразность кажется гораздо весомее, чем законы и судебные решения.
Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. И я созвонилась с главой правозащитного проекта «Первый отдел» Дмитрием Заирбеком и попросила его рассказать о том, насколько в действительности распространены провокации со стороны сотрудников ФСБ или полиции по уголовным делам о госизмене, терроризме и экстремизме. Как часто оперативники буквально подталкивают граждан к таким действиям, которые впоследствии можно использовать как доказательство совершения преступления.
Провокация – это явление распространенное. Мне сложно оперировать какими-то абсолютными числами, да, но тем не менее можно утверждать, что ну, практически плюс-минус каждое второе, третье дело возникает в результате полицейской провокации со стороны органов безопасности России. Вот. Провокации бывают разные. Это чаще всего переписки с оперативными сотрудниками, в рамках которых, соответственно, оперативные сотрудники провоцируют будущих обвиняемых на какие-то деяния, которые потом будут квалифицированы как государственная измена, участие в террористической организации или сообществе, диверсия и так далее и тому подобное. Вот. Но смысл, в общем-то, всегда один. Наработать палок, возбудить дело, посадить человека в тюрьму, ну и все прочее.
Вот вы сказали набрать палок, то есть скорее согласитесь с тем, что провокации используют для улучшения показателей раскрываемости преступлений, или все-таки оперативные сотрудники таким образом пытаются ловить преступников, что называется, на живца?
Я предполагаю, что, может быть, там некоторые оперативные сотрудники действительно считают, что таким образом они борются с теми, кто не сегодня, так завтра станет из просто сочувствующего Украине активно поддерживающим. Вот, однако провокация всегда есть провокация. Я не считаю нужным и важным здесь разбирать целеполагание, зачем сотрудники это делают, это просто незаконно. Доказательства, полученные в результате провокации, не могут быть признаны допустимыми. Ну и дело, основанное на провокации, по-хорошему должно разваливаться в суде, если не раньше. Вот, однако этого не происходит. Эта практика используется и, вероятно, будет использоваться и дальше, потому что она очень удобна органам госбезопасности. Органы госбезопасности фактически курируют свои процессы, ну, процессы по их делам в судах, и судьи не обладают реальной независимостью, ну, зачастую в принятии решений по таким делам, и в том числе в провозглашении приговоров по таким делам. Вот поэтому доказательства признаются допустимыми, поэтому никто ничего никого не отводит, поэтому возникают в судах регулярно, просто на регулярной основе, всякие засекреченные свидетели, которые на самом деле являются оперативными сотрудниками, которые в прошлом были, ну, фактически исполняли роль тех самых провокаторов. Это очень удобная схема для того, чтобы, как я уже сказал, палки набивать, статистику закрывать, людей пугать, стращать, так сказать, массовостью репрессий. Да? И для того, чтобы мы с вами, об этом рассказывая, пугали наши аудитории.
А как провокаторы выбирают своих жертв? Кто вообще чаще всего попадается на подобные провокации? И можете ли вы выделить какие-то особо уязвимые группы?
Сочувствующие Украине, в первую очередь. Это и есть уязвимая группа основная. Те люди, которые хотят что-то делать, хотят, ну вот у них душа болит, они хотят чем-то Украине помочь. Да? Вот. Или войну остановить, или наоборот поучаствовать в войне на стороне Украины. Ну, были бы не против, скажем так. Это уже какая-то заранее благодатная почва. То есть это те люди, которые заранее подготовлены и готовы воспринимать слова провокатора.
По вашим наблюдениям, как изменилось количество подобных дел после начала полномасштабной войны России с Украиной? И какую часть среди этих дел теперь занимают дела о госизмене и экстремизме?
С начала полномасштабного вторжения практика возбуждения дел о государственной измене очень сильно изменилась и изменилась в сторону массовости. Если раньше для нас 11 дел в год это было много, то сейчас 11 дел возбуждается за полторы недели. Да? Вот. То есть разница существенная весьма. Соответственно, раньше в делах о госизмене до начала полномасштабного вторжения провокации полицейские. Но это было что-то из ряда вон, если это происходило, это было просто, это был нонсенс. Вот. Я что-то даже не припомню, если честно, такого, ну, прям навскидку, да. Вот, сейчас это массово, поэтому динамика, ну, естественно, положительная или отрицательная, смотря как посмотреть, положительная в сторону ухудшения, вот, в сторону ухудшения ситуации с провокациями, просто потому что с нуля любой рост будет... Любой рост будет ухудшением ситуации. Что касается дела об экстремизме, ну, давайте скажем так. Здесь, ввиду того, что практики у нас по экстремистским делам значительно меньше, хотя она все равно есть, я не могу утверждать, достоверно, насколько стало хуже или насколько стало, наоборот, может быть, лучше, я бы ограничился оценкой, ну, примерно так же, ну, по ощущениям, потому что у меня просто нет статистики какой-то, на которой я мог бы опираться. Мы все еще регулярно узнаем о новых провокациях по экстремистских делах. Вот, однако сложно оценить, насколько общее число таких провокаций выросло.
А как вы относитесь к практике, довольно распространенной в России в последнее время, когда фактически военнопленных украинцев таковыми не признают, объявляют их террористами и судят именно как террористов? Потому что российские власти считают, например, террористическими организациями целые подразделения ВСУ. Вот с точки зрения права это вообще допустимо?
Безусловно, это недопустимо. Можно считать, что это нарушение Женевской конвенции. Очень удобно людей закрывать по формальным составам, и заодно это создает картинку. Картинку в медиа в первую очередь. То есть многое из того, что на самом деле сейчас делается, делается для того, чтобы запугивать. Многое. И это делается целенаправленно. То есть, вот, например, вы сейчас вот вне привязки к военнопленным. Как вы считаете, зачем нужна оперативная съемка при каждом задержании по делу о государственной измене или шпионаже в России? То есть, когда оперативники постановочные, это не просто оперативная съемка, это человека уже задержали, а потом заставляют его задержаться на камеру, иногда такое тоже случается, да, задержаться на камеру, это когда его отпускают, а потом за ним снова бегут уже под камеру силовики, чтобы красиво снять, это нужно для картинки. Картинка, это нужно, так сказать, для того, чтобы мы ее с вами показали, что по телевизору, конечно, покажут, но в телевизоре не целевая аудитория, там не те люди, которые Украине сочувствуют, да, смотрят телевизор на постоянной основе. А Украине сочувствуют те, кто смотрит там нас с вами. Вот, и это, в первую очередь, пугает наших зрителей с вами. Но вот для этого это делается. Вот, и в целом многое из того, что делается с украинскими военнопленными, делается тоже из этих соображений.
А можно ли, и если да, то каким образом застраховаться от каких-то провокаций со стороны силовиков? Что вы могли бы посоветовать людям, которые сталкиваются с какими-то подозрительными контактами или предложениями? Им что, теперь все время надо быть начеку?
Вы знаете, я не могу советовать людям чего-то, так сказать, делать или не делать. Вы, пожалуйста, делайте то, к чему душа лежит. Вот, я могу лишь только предупредить о возможных последствиях. Вот. И, ну, возможно, подсказать, как то или иное действие совершать безопаснее. Вот. Про это есть много всего на канале первого отдела. Это в первую очередь относится к вопросам компьютерной безопасности, компьютерной гигиены. Вот. Но глобально, да, вот так, положа руку на сердце, один совет. Не надо общаться с незнакомцами в интернете. Вот. Если мы говорим про провокации, то это всегда практически контакт оперативного сотрудника с конкретным человеком. Вот. Если вы, ну, общаетесь с незнакомцем в интернете на тему Украины, а я внезапно начинаю вам что-нибудь там предлагать, то вполне возможно, что это или оперативный сотрудник ФСБ с вами общается, или действительно, ну, действующий сотрудник украинских спецслужб. Такое тоже может быть, такое иногда случается. Украинцы же тоже ведут агентурно-вербовочную работу в России, безусловно. Если вы что-нибудь подобное встречаете, то да, лучше к этому относиться все-таки с некоторой долей осторожности. Ну, скажем так, если этот незнакомец внезапно попросит вас отвезти какой-нибудь груз из точки А в точку Б, причем, может быть, даже за деньги, если этот незнакомец попросит вас кого-нибудь встретить на улице, ну так, чисто в порядке задания, если этот незнакомец попросит вас в другой регион съездить, ну, что-нибудь подобное. На самом деле, просьба может быть любой. Это повод насторожиться. Потому что, как я уже сказал, это может быть или оперативный сотрудник наш, или такой же, только украинский. Вот. И то, и другое, в конце концов, вероятнее всего, приведет вас к плачевному исходу. Вот. Поэтому вы, так сказать, предупреждены о последствиях. Что еще тут добавить? Вот. А делать это или нет, это уже вам решать.
Глава правозащитного проекта «Первый отдел» Дмитрий Заирбек был на связи с программой «Человек имеет право». то время как чиновники пытаются бороться с child-free, абортами и разводами, банк данных о детях-сиротах в России увеличивается. Ежегодно там появляется больше 20 тысяч новых имен. Это дети, которые остались без попечения родителей и за месяц им не смогли найти замещающую семью. В 13 регионах России реестр сирот увеличился в 2023 году на 50%. Особое внимание правозащитников привлекла Ростовская область, где на учет поставили на 463% больше детей, чем в среднем за 2015-2019 годы. Это при том, что политика государства, во всяком случае на словах, направлена на сохранение семей, а родителей все реже лишают родительских прав, рассказывает Анастасия Тищенко.
Чем меньше сирот в регионе, тем эффективнее работает губернатор, считают российские власти. В Башкортостане, например, даже ввели понятие «стаж сиротства». Это время, которое ребенок провел в учреждении для детей, оставшихся без попечения родителей. Этот показатель, по словам правозащитников, влияет на оценку работы чиновников. И они стремятся сделать так, чтобы сиротские учреждения пустовали, а дети оставались в семьях, пока ситуация не стала совсем критической. Поэтому родителей все реже лишают родительских прав. При возможности детей сразу отдают под опеку родственников или помещают в сиротские учреждения временно, на срок до полугода. Это время могут продлить, но в статистику такой ребенок не попадет. Так, количество детей-сирот в России снижается уже пятый год подряд, подсчитало издание «Верстка» и проект «Если быть точным». На 2023 год в России было 358 тысяч сирот, но только 31 700 из них находились в детдомах и других учреждениях. Их родители лишены родительских прав. Количество усыновленных или удочеренных детей при этом сокращается. И среди желающих забрать ребенка в семью почти не осталось иностранцев. В том числе на это повлиял вступивший в силу в 2013 году закон Димы Яковлева. В сентябре этого года Госдума предложила ввести новые ограничения и запретить усыновлять российских детей гражданам стран, где разрешен транспереход. А это, например, Испания и Франция. В 2023 году по всей России усыновили лишь 721 ребенка, пишет «Верстка». Большинство, 59, в Московской области. Как говорят собеседники «Верстки» и социальной сферы, связано это в том числе с тем, что формально проще оформить опеку. В том числе потому, что усыновить можно лишь детей, утративших родительское попечение. То есть, если кровные родители не восстановили родительские права в течение 6 месяцев после лишения, если они пропали без вести или признаны судом недееспособными. Кроме того, при опеке дети сохраняют право на государственные льготы, например, на квартиру. Но число детей, которым ищут замещающую семью дольше месяца, растет. Информация о них попадает в базу данных о детях-сиротах, которым за 2023 год зарегистрировали почти 22 тысячи детей. Всего же в реестре примерно 35,5 тысяч человек. Аномальные цифры проект «Если быть точным» заметил в Ростовской области. Там на учет в 2023 году поставили на 463% больше детей, чем в среднем за 2015-2019 годы. Анонимный собеседник проекта «Если быть точным» отмечает, что эти изменения отчасти могут быть связаны с войной в Украине.
Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. А на видеосвязи с нашей студией журналист интернет-издания «Верстка», автор недавнего исследования, большого исследования на тему сиротства в России Юлия Балахонова. Юля, здравствуйте.
Да, добрый день.
Как вы оцениваете после вашего исследования и изучения каких-то цифр текущую ситуацию с количеством детей-сирот в России? Почему их число увеличивается?
Ну, надо сказать, что количество детей-сирот действительно увеличивается, и мы в нашем исследовании изучали данные именно отчетов органов опеки и попечительства, а не данные банка сирот, и обратили внимание на то, что при этом уменьшается в целом количество детей, оставшихся без попечения родителей. То есть их становится меньше. Мы изучали последние 5 лет, и за это время их стало меньше. При этом именно сирот действительно становится больше.
А вот здесь поясните, пожалуйста, потому что уже я запуталась. То есть детей без попечения родителей меньше, а сирот больше или как?
Да, да, именно так. Если 5 лет назад детей, оставшихся без попечения, было где-то 47 тысяч выявлено в год, то есть это именно те дети, которых выявили за год. Вот в 2019 году их было около 47 тысяч. то в 23-м их уже 42 тысячи. И то есть дети, оставшиеся без попечения, это же не только сироты, это те, у которых родители ограничили в правах, или родители находятся на лечении и не могут ухаживать за детьми. То есть количество сирот при этом растет.
Вот как. Вот теперь более-менее понятно. То есть тут речь именно о статусе, получается.
Да, да.
Да, а вам стали понятны основные причины, почему дети становятся сиротами или остаются без попечения родителей вот сейчас в современной России?
Как мы поняли, есть еще дети, которые остаются в тени, то есть они не попадают в отчеты. Так как сейчас власть выбрала такой путь на сохранение семьи, есть негласная директива изымать детей только в крайнем случае, когда в семье совсем какой-то безнадежный кошмар, а в целом детей стараются там отдать на так называемое временное размещение, когда родители пишут заявление, что у них тяжелые жизненные обстоятельства, и дети находятся в специальных учреждениях, но при этом на бумаге они все еще под опекой родителей, и они как бы вообще в целом не попадают в эти отчеты. Потому что непосредственно отчетность, эти показатели влияют на KPI чиновников, в некоторых регионах точно, и поэтому чем меньше детей будет в детдомах и меньше детей будет выявлено, тем выше будет KPI чиновника, и тем лучше будет выглядеть его работа. Ну и в том числе это такой патриархальный курс, что мы боремся за сохранение семьи, поэтому давайте бороться до последнего, и, наверное, в каких-то случаях это хорошо, когда родителям дают шанс. Другое дело, пользуются они этим шансом или нет.
Скажите, пожалуйста, а вы поняли, какова роль органов опеки вот сейчас в судьбе детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей? Вообще там достаточно сотрудников, ресурсов, чтобы какие-то проблемы решать, чтобы всерьез заниматься детьми?
С сотрудниками проблема большая. Вот в этих отчетах, которые мы изучали, есть отчеты, собственно, о количестве сотрудников в разных регионах. Там даже делятся на количество сотрудников, которые больше 5 лет работают, которые меньше. И с каждым годом их число в целом уменьшается. И во многих регионах вообще нет как бы по отчетам сотрудников. То есть там есть условные организации, но сотрудников нет.
А это как? Это как может быть?
Ну, видимо, они имеют в виду, там, это называется специалист по охране детства. И то есть это именно те, кто работают, бюджетники так называемые. И где-то этим занимаются волонтеры, то есть вот эксперты, с которыми я разговаривала, говорят, что часто именно волонтеры привозят детям в больницу одежду, потому что больница сейчас, ну как бы, если ребенка изъяли из семьи, ему нужно лечение, то там возникает сложная ситуация как бы с неустроенным ребенком, который формально не по чьей ответственности. И волонтеры привозят там одежду, продукты питания, если необходимо. В каких-то регионах, например, там в Московской области, как будто все стало лучше, то есть стало больше школ приемных родителей, органы выстроили вроде бы такую систему, когда у них много на примете семей, которые готовы взять детей, и поэтому дети там во многих случаях даже не доходят до детдома, их сразу устраивают под попечительство в какую-то семью, которая есть в списке, но во многих регионах таких школ просто нет, то есть нет организации, которая занимается подготовкой приемных родителей. В десятках регионах нулями отчитываются в этом показателе, в десятках регионах нет учреждений, оказывающих там социальную, медицинскую, психологическую поддержку. То есть, и, к сожалению, там, даже там, где они есть, их становится меньше с каждым годом.
Угу. То есть региональная специфика влияет?
Да, безусловно. Есть очень яркие, так скажем, с точки зрения статистики регионы, такие как Чечня, Ингушетия, в целом южные регионы, в которых отчитываются нулями стабильно по многим показателям, что, например, они нулями отчитываются из года в год, что матери не оставляют детей при рождении. Нет таких матерей в Чечне, Ингушетии. Нет детей-сирот, нет детей в детдомах. Ну, то есть ничего нет. Но при этом неустроенные дети есть. Точнее, не неустроенные, а дети, оставшиеся без попечения, есть. Но тоже их там меньшее количество, чем в других регионах.
А вы поняли, как вообще устроен сейчас в России процесс устройства детей в какие-то семьи, во временные семьи, в приемные семьи, усыновление? Вообще, насколько сложно пройти человеку, который, ну, захотел действительно принять участие в судьбе ребенка, этим заняться? С какими трудностями сталкиваются приемные родители или опекуны?
Вот что касается усыновления, мы обратили внимание на то, что количество усыновленных детей очень маленькое, и их число с каждым годом снижается все меньше и меньше, но это связано скорее с тем, что выгоднее чисто даже экономически брать опеку, так как государство дает пособие, льготы, дети имеют возможность там претендовать на квартиру, на помощь с трудоустройством. А усыновление в целом такой сложный процесс. И, например, есть много семей, которые берут сразу много детей приемных, то есть у них там 5 и больше. И они, конечно, просто физически не могут всех усыновить. Иногда усыновление невозможно в силу того, что там разные обстоятельства с биологическими родителями. Они могут, опять же, там находиться на лечении, и нельзя юридически усыновить. В некоторых регионах, опять же, повторюсь, в Московской области, как будто стало лучше работать с тем, что детей довольно быстро устраивают в семье. И есть еще, опять же, история с временным вот размещением. И она тоже работает по-разному. Есть случаи, когда, ну, обычно это где-то полгода разрешают родителям так содержать. Ну, то есть это когда ребенка отправляют в детдом условно, но он все еще под опекой родительской. И иногда дети так могут находиться 2-3 года. Мне говорили, что обычно это с малышами связано, то есть когда маленькие совсем дети. И часто мамам просто нужно много времени для того, чтобы восстановиться, найти возможность забрать ребенка, так как...
Ну, вообще устроить каким-то образом свою жизнь, на работу устроиться, в конце концов. Если да, нет, если не детсадов, то для кого-то это выход.
И там еще может быть ситуация, что, например, они жили в одном поселке, а ребенка увезли в другой поселок, потому что, ну, в этом поселке нет детдома. И, конечно, ей там тяжело ездить. Плюс, если доходит до суда, это должен быть какой-то человек, который поможет маме в этом всем сориентироваться. Если принимается решение о лишении или ограничении, там начинают идти алименты, и к какому-то моменту они накапливаются, и мама уже просто не может их выплатить. И, ну, то есть часто действительно есть такая проблема, что родители, даже которые хотят вернуть детей, они просто сталкиваются с таким снежным комом,
бюрократией.
Да, и бюрократией, и финансами, и расстояниями, в общем, много всего. И тем, что нужно просто, как мне сказал один эксперт, что нужен какой-то человек, который будет вместе с мамой ходить и орать на всех.
Ну да, потому что одному тут не сдюжить в этой ситуации можно. Скажите, пожалуйста, а вы поняли, вот государство, если ему удалось пристроить ребенка, оно как-то отслеживает судьбу дальнейшую этих детей, усыновленных или тех, кто устроен там под опеку в семье? Вообще кто-то интересуется тем, как он там живет, не бьют ли его, не эксплуатируют, что происходит?
Да, судя по крайней мере, по отчетам, они за этим следят, потому что органы опеки отчитываются о том, сколько детей в приемных семьях столкнулись с жестоким обращением, сколько детей было в итоге изъято обратно, сколько детей погибли, находясь уже в детдоме, или, ну, то есть когда они уже без родителей или в семьях. И даже отчитываются о детских суицидах, то есть детей, которые уже остались без родителей. Поэтому, да, там много параметров, по которым они следят. И у них они отчитываются также о том, сколько детей поступило в семьи в начале года, сколько детей находятся в семье в конце года, то есть...
Ну, это только, вы вот поняли, это только цифры, только статистика или какие-то за этим еще реальные дела, попытки как-то помочь, не знаю, вот этим приемным семьям, например, или этим детям, которые находятся на грани суицида?
Я думаю, что это везде сильно по-разному, опять же, зависит от регионов, потому что где-то есть психологи, работающие с детьми уже после того, как они попадают в семьи, а где-то в целом нет никаких организаций, куда приемные родители могут прийти и сказать: вы знаете, вот кажется, там нашему ребенку нужна психологическая поддержка. То есть, опять же, это зависит от регионов. И также и органы опеки следят в зависимости от регионов, я думаю, и их, как сказать, ответственности и заинтересованности, насколько у них ресурсов хватает. Потому что если в регионе два сотрудника, конечно, им будет не до того, чтобы следить уже за устроенными детьми, их бы неустроенными разобраться.
Да, вот я не могу не спросить, потому что это об этом очень много говорили на протяжении нескольких лет. Я имею в виду сейчас закон, так называемый закон Димы Яковлева, который фактически запретил усыновлять детей иностранцам, сначала американцам, потом по очереди туда добавлять жители других стран. Вот сейчас невозможно усыновить детей ни в одной из стран, где разрешен трансгендерный переход, насколько я понимаю. Скажите, пожалуйста, теперь, вот судя по отчетности, можно совсем забыть о международных усыновлениях?
Про трансгендерный переход, это пока законопроект, он прошел первое
да,
чтение.
Да, спасибо, что поправили.
Конечно, да, конечно, неудивительно, если его примут, судя по всем тенденциям. Но фактически иностранное усыновление закончилось. То есть если 5 лет назад там было где-то 200, от 200 до 300, я сейчас точно не назову цифру, но где-то такой порядок, усыновленных иностранцами, там в основном были итальянцы, то есть граждане Италии, граждане Аргентины больше всего усыновляли, по-моему, Франции, то в прошлом году всего четверо детей было усыновлено иностранцами, а в этом году, вот как они недавно отчитались сами, ни одного ребенка не было усыновлено иностранцами. Ну и вот можно поверить, потому что действительно вот по отчетам в том году всего четверо. И, ну, видимо, оно просто закончилось, это иностранное усыновление.
Понятно. А вот вы после того, как столкнулись с этой темой, ну, вот после того, как проводили это исследование, вообще поняли, что в России происходит с этой историей, с сиротством? Почему государство декларирует одно, а на самом деле никак не финансирует эту историю, чтобы помочь устроиться большему числу детей, чтобы, не знаю, платить нормальные зарплаты сотрудникам органов опеки, чтобы туда профессионалов набирать. Вот вы нашли ответы на какие-то такие вопросы, если они у вас возникали?
Ну, у меня возникал, конечно, такой вопрос, потому что, когда я смотрела на то, как падает количество специалистов и количество организаций, то есть это действительно вот за 5 лет стабильное снижение в целом этих структур, которые как-то помогают. Ну, мне кажется, ответ тут печальный и очевидный. То, что как бы, у государства сейчас другой интерес военный. И деньги идут туда, а не на, будь то сироты, школы, медицины, что угодно. Ну, какие сироты, когда у нас война?
Спасибо за ваше пояснение. Журналистка интернет-издания «Верстка» Юлия Балахонова была на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо большое, Юль. Более 1 000 000 человек в России живут в аварийных, иногда буквально разваливающихся домах. Ветхий жилой фонд насчитывает более 23 миллионов квадратных метров, а государственная аварийная программа заканчивается в этом году. Но Минстрой уже подготовил новую, и она существенно отличается от текущей. Например, граждан, выселяемых из аварийного жилья, теперь хотят заставить оплачивать его снос, а переселять предлагают квартиры по найму на 25 лет без права приватизации. Другие подробности у Анастасии Тищенко.
Ну и вот состояние подъезда. Никто ничего не ремонтирует.
За снос или ремонт аварийного дома теперь будут платить его жильцы. Такое нововведение предлагает Минстрой. Это коснется всех собственников жилья в многоквартирных домах, расселение которых начнется после 1 января 2025 года.
Пожалуйста, нет куска стены.
Именно они, по мнению ведомства, отвечают за содержание общего имущества дома, в том числе аварийного. Поэтому расходы на снос или ремонтно-восстановительные работы в здании чиновники предложили вычитать из денежной компенсации за изымаемое жилье. Зампред комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева отметила, что стоимость демонтажа здания может быть равна выкупной стоимости жилплощади или даже превышать ее. Собственники рискуют не получить ни рубля при расселении и сносе дома. В связи с этим чиновники предлагают муниципалитетам разработать свои виды поддержки владельцев квартир, которые ранее могли рассчитывать лишь на денежную компенсацию. Например, предоставлять им жилье по договору соцнайма сроком на 25 лет. Оплачивать аренду такого жилья предлагают опять же из суммы возмещения за утраченную жилплощадь. Воспользоваться новым жильем по договору соцнайма, опять же, на протяжении 25 лет, предложат и тем, кто нанимал его в аварийном фонде. В течение этого времени всем переселенцам дадут возможность выкупить предоставляемое в соцнайм жилье. Если его стоимость превысит размер возмещения за старую жилплощадь, придется доплатить разницу. Из других нововведений. Теперь, по желанию владельца квартиры, ему могут предоставить не одно, а несколько жилых помещений взамен аварийного жилья. Но их площадь не должна быть больше изымаемой. В Минстрое предполагают, что нововведения сократят сроки расселения авариек, снизят бюджетные расходы и позволят примерно 65 тысячам россиян переехать в новое жилье в ближайшие 5 лет.
Это программа «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. И на видеосвязи с нашей студией бывший депутат муниципального округа Красносельский города Москвы Елена Котеночкина и бывший депутат в Тульской области Ольга Подольская. Елена, здравствуйте.
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, какое у вас общее впечатление вот от этих предложений Минстроя? Вам стало понятно, почему они вдруг решили пойти на такие непопулярные меры, как, например, взимание денег за снос аварийного дома с его же жильцов?
Ну, в каком-то роде это революционные проекты закона, потому что он как бы против на самом деле собственников и нанимателей жилья. И очевидно, что бенефициарами этого законопроекта, впрочем, как и всего теперь в нашем государстве, являются вот девелоперы и государство непосредственно. Девелоперы, потому что как бы снизились объемы застройки в связи со снижением покупательской способности населения и со снижением спроса. Вот еще с 1 июля перестала действовать льготная ипотека. Соответственно, меньше ипотечных кредитов стали востребованы. Соответственно, меньше жилой площади удается запланировать и построить. И надо как-то стимулировать ипотечные займы, и вот этот законопроект направлен на то, чтобы как бы собственников обязать брать вот эти ипотечные займы, потому что очевидно, что средств компенсации возмещения при утрате, при изъятии аварийного жилого помещения, даже несмотря на то, что в состав такого суммы компенсации входит и земельный участок, что тоже, на мой взгляд, некоторая новелла такая положительная. Но, тем не менее, этих средств будет недостаточно для того, чтобы получить взамен новое жилье. И, очевидно, придется людям брать ипотечные кредиты.
А на ваш взгляд, вот риски остаться просто на улице, не в аварийном жилье, которое какое-никакое, но все-таки есть какая-то крыша, пусть дырявая, но все-таки есть над головой, а вообще без любого жилья, такие риски насколько высоки?
Как минимум, люди могут лишиться частной собственности, что вообще противоречит, нарушает права человека. Вот. Но очевидно, что они сделали так, чтобы это было согласие собственников аварийного жилья. То есть по заявлению они могут на эти средства возмещения нанять жилье, взять жилье в социальный найм без права собственности. Возможно, какое-то время они на улице не останутся, но жизнь людей не становится лучше.
Уже о том, что чаще всего вот в таких ветхих и аварийных домах живут не самые богатые люди. И так, в общем, это часто малообеспеченные граждане, пенсионеры, которые, явно не смогут себе позволить на эти выплаты купить что-то новое, скорее всего.
Да, и даже взять кредит, конечно. И придется им нанимать социальный найм, брать жилплощадь, а по истечении вот этой суммы возмещения, на общих основаниях, наверное, будут ли у них через это время средства, не знаю.
Да, Елена, спасибо большое. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Я хочу переключиться на Ольгу Подольскую, которая тоже на связи с нашей студией. Ольга, здравствуйте. Вот в Минстрое говорят, что их эти предложения, они вообще очень хорошие, потому что, во-первых, помогут сократить сроки расселения, наконец, этого аварийного фонда, который все никак не могут расселить. А во-вторых, снизить бюджетные расходы. А вы что думаете?
Например, в моем городе, когда мы столкнулись по аварийному жилью, расселить людей некуда было. У нас нет строительства в городах. Так как строительства нет, предоставить людям новое жилье нет возможности. То же самое им невозможно по соцнайму, потому что такого жилья по соцнайму люди стоят десятилетиями, чтобы попасть в это жилье по социальному найму. Поэтому это, ну, как бы нереально. Вот вы задали вопрос, останутся ли люди без жилья. Скорее всего, в данном случае люди останутся, действительно могут остаться без жилья. У нас была такая же ситуация, бараки 60-х годов, которые обязаны были расселить аварийного жилья. Людям предлагались либо ипотеки, либо возмещение по остаточной стоимости. Мы прекрасно понимаем, что барак 60-х годов, который без газа, без отопления, с туалетом на улице, стоить больших денег не может. Естественно, люди бы лишились любой собственности и остались бы без жилья. То есть тех денег им бы хватило реально только на...
Переезд.
Съем. Да, возможно, только переезд. Вот. И действительно, это получается, по моему мнению, это не хорошие поправки, и люди действительно останутся в проигрыше в любом случае. Их будут заставлять подписывать, потому что скажут, у вас другого выхода нет.
А чем закончилась, кстати, простите, вот та история, о которой вы упомянули?
Да, мы бились с жителями вместе 3 года за аварийное жилье, отстаивали их позицию, писали президенту, писали губернатору. Я вышла с пикетом к дому правительства. И в итоге через 3 года нам выделили нашему муниципалитету деньги на расселение аварийной улицы. Это была целая улица. И жителям предоставили по площади квартиры. Бэушные, понятно, использованные, не новые, но люди не остались без жилья. Это была такая программа по расселению. Можно решить другими путями, но, я говорю, социального жилья у нас нет. Строительства в городах, особенно в малых, нет. А расселение из аварийного жилья еще требует и требует, жилье ветшает. Угу. Причем навязывают именно... чтобы люди стали собственниками этого жилья. То есть заставляют приватизировать, и потом вся ответственность лежит на жителях этих аварийных домов.
Ну, понятно, потому что по жилищному кодексу и вообще по логике законодательной это нормально. Если ты являешься собственником жилого помещения в каком-то доме, то вы, значит, в равной степени все собственники отвечаете за состояние этого дома. Но здесь возникает такой вопрос. И, может быть, я и вас сейчас спрошу, потом Елена Котеночкина, может, дополнит. Вы, как муниципальные депутаты, когда работали, наверняка сталкивались с вопросами, связанными с капитальным ремонтом. А почему же государство, ну, если дом аварийный, но теоретически подлежит не сносу, а может быть подвергнут капитальному ремонту, почему эти дома не ремонтируют за счет средств фонда капитального ремонта, куда люди много-много лет, еще в советские времена, туда деньги перечисляли, сейчас они уже несколько лет перечисляют деньги, по-моему, почти 10 лет уже прошло. Почему не ремонтируют?
Такая программа есть, и мы тоже сталкивались с этим, с капитальным ремонтом. У меня был один дом, в который пошла трещина сквозь весь дом. Вот просто двухэтажный дом, но пошла трещина. И когда они обратились признать их аварийными, им сказали, что если вы будете ждать, это будет долго, дом вперед разрушится. А жители согласились на капитальный ремонт. И выяснилось, что деньги, которые они перечисляют, они как бы фонд капитального ремонта есть, но в фонде денег нет.
А где же они?
Потому что она не работает. А если работает, то неправильно. Потому что, например, на ремонт одного дома ушли все деньги из кубышки, куда скидывались остальные дома. И чтобы покрыть ремонт одного дома... несколько домов должны свои деньги передать туда. То есть деньги непропорционально распределяются. И чтобы выбить, опять я вот принимаю это слово, именно выбить, потому что нам пришлось очень много с ними, с жителями вместе пройти инстанции, добиться того, чтобы им было добавлены деньги из администрации, из бюджета на ремонт их дома. Потому что деньги капитального ремонта не работают. Куда они идут и на что, как они распределяются, это отдельный разговор. Тут тоже нужно корректировку и тоже нужно отдельно разговаривать. Но эта программа не работает совершенно.
Да, Ольга, спасибо большое. Переключаемся на Елену Котеночкину. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Елена, ну я так понимаю, что в Москве дела обстоят несколько иначе, чем в маленьких городах, особенно если это какой-нибудь районный город, ну, той же Тульской области. Наверное, там совсем все плохо. А в Москве такие проблемы расселения из аварийного жилья или ремонт аварийных домов, они насколько быстро и эффективно решаются, или, во всяком случае, решались вот вашу будущность муниципальным депутатом?
Возможно, количество аварийных домов у нас меньше, чем в регионах, но у нас была программа реновации, где даже не аварийные дома шли под снос. Вот. И надо сказать, что...
Вполне приличные дома.
Да, да, исторические. Вот у меня квартал Русаковский практически полностью снесли. И несколько домов в нем, это конструктивистский квартал, специально доводили до аварийного состояния, потому что земельный участок и место привлекательно было для девелопера, и теперь там новое строительство. Вот. И действительно, Ольга правильно сказала, объем работ по капитальному ремонту и, в принципе, объем финансирования региональных программ капитального ремонта больше похож на косметический ремонт. Потому что пока собственники, жильцы живут в доме, невозможно практически поменять трубопроводы, которые требуют ремонта, там, главным образом вот, стояки. И многие собственники просто не дают согласия или допуска. И, как, или перекрытие, например. И поэтому нужно путем отселения жителей доводить до ума и реконструировать такие дома. И, собственно, вот в этом проекте закона и предусмотрено не только снос, но и реконструкция аварийных домов. И это хорошая идея, но в любом случае собственники и наниматели это пострадавшие будут от вот этого законопроекта.
А собственники будут за свой счет ремонтировать такие дома?
Нет, собственники, конечно, согласно законопроекту, они, соответственно, будут, им будет предоставлено альтернативное жилье, вот как
временное.
Мы уже обсуждали. Нет, не временное.
А, но совсегда.
Да, ну, как собственникам аварийного жилья. Но те дома, которые аварийные, они либо подлежат сносу, либо реконструкции. Ну, посмотрим, как это будет работать.
Елена, спасибо большое за ваше разъяснение. Я с вами прощаюсь. И заключительный вопрос хочу Ольге Подольской задать. Ольга, сейчас 1 300 000 примерно граждан живут вот в таком аварийном ветхом жилье. С вашей точки зрения, эти граждане каким-то образом могут повлиять на решение властей? Есть у них легальный путь спастись от, я не знаю, ну, буквально жизни на улице?
Да, естественно, людям надо объединяться, писать петиции. Опять же, те собственники жилья, которые годами ждут аварийного жилья, вот на том же примере, который я вам говорила, когда жители захотели расселиться, вместе, совместными усилиями, они смогли добиться, ну, конечно, усилив там депутатам и так далее, мы смогли сделать то, что власть их услышала. И надо людям добиваться не просто сидеть, ждать, и что их когда-то расселят, а надо требовать, просить, говорить, озвучивать свои проблемы, показывать дома. Нужно отстаивать свои права. Для этого нужно их знать.
Спасибо большое, Ольга, за ваше разъяснение. Ольга Подольская, бывший депутат в Тульской области, была на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
Кто из политиков сделает вас богаче?
Я всегда за Владимира Владимировича Путина, больше ни за кого.
Я надеюсь на себя, прежде всего.
Все отнимут, только сам себе сделаешь богаче.
Увеличить уровень жизни людей могут только сами люди.
Ну, я поддерживаю политику нынешнего лидера и его преемников.
Ну, Путин всегда был, он и есть, он и будет.
Ни у к�ого из них целью нет увеличения моего благосостояния. У них у всех цель, так сказать, свое собственное благосостояние.
Будет экономического роста.
Абсолютно. Не, ну он, может, будет у каких-нибудь очередных Сеченых, там, если поменяется что-то, но у меня точно не будет. Хуже бы не стало.
Я бы хотела, чтобы меня сделали свободнее, а богаче я сделаю сама себе.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.